Ксения Корнилова. «Перерождение». Читает Трапезникова Ольга. Пролог. Мелани лениво перебирала папку спам-рассылки в своей электронной почте, когда ее внимание привлек заголовок.
«Приглашение на встречу с семьей».
На пару секунд ее палец завис над левой кнопкой мыши. Курсор был наведен на отправителя «Обитель» и немного подрагивал от нетерпения. Раздался щелчок.
«Община «Обитель» приглашает вас принять участие во встрече, проводимой для людей, потерявших себя, свою семью и надежду на счастливую жизнь».
Девушка закрыла глаза. Раньше она не верила в знаки. Была материалисткой до мозга костей, высмеивающей тех несчастных, которые ахали и охали от простых случайностей, которые принимали за великое провидение, за волю Всевышнего. Но сейчас, после того, как ее жизнь сделала крутой вираж, она готова была согласиться, что это именно то, чего она так давно ждала. Приглашение на встречу с семьей. Теперь только в самых смелых мечтах можно было представить, что рядом есть кто-то, кому не безразлична она и кто не безразличен ей. Любимые до мурашек глаза, нежные до дрожи руки. Крышка ноутбука захлопнулась, так и не дав дочитать приглашение. Девушка резко встала с дивана, чертыхнувшись на пролившуюся из стакана на диван воду, и зашла в ванную комнату. Она несколько минут плескала в лицо ледяной водой, намочив кудряшки волос, упавших на лицо, пока щеки не закололо от холода, и, оперевшись руками о раковину, наконец решилась посмотреть в зеркало. Чуть опущенные с самого рождения внешние уголки глаз сейчас украшали мелкие морщинки, как напоминание о невероятном счастье, которого она никогда не ждала, свалившееся на нее внезапно и также внезапно ушедшее спустя всего 3 года. Уголки губ тоже были опущены, но за это надо было благодарить последние 4 года, когда она по-настоящему улыбалась всего 6 раз. Первый раз, когда новорожденная дочка Криса, соседа по подъезду, схватила ее за указательный палец. Второй и третий – на той единственной вечеринке выступления стендап-комиков, на которую ее смогла затащить ее бывшая лучшая подруга Стефани. Четвертый раз она улыбнулась в то утро, когда ей наконец-то приснился Даниэль. Пятая улыбка была вымучена из вежливости, когда на нее в супермаркете налетела какая-то старушка. И в 6-й раз улыбка посвящалась коллегам перед тем, как навсегда покинуть такой любимый раньше офис, чтобы никогда больше туда не вернуться. Чуть повернув голову на бок, Мелани отметила такие ненавистные ей ввалившиеся щеки и ярко очерченные скулы, по которым никто никогда бы не узнал в ней ту розовощекую девчонку, которой она была. Еще 5 минут серые глаза с зеленым ободком вокруг зрачка разглядывали лицо, которое, казалось, принадлежало не молодой женщине, а старухе. Наконец, вздохнув от разочарования, как делала всегда после того, как видела себя в зеркале, она взяла полотенце, вытерла последние не успевшие высохнуть капли воды с подбородка и вышла из ванной. Плюхнувшись обратно на диван, она, брезгливо поморщившись от соприкосновения голой ноги с мокрой обивкой дивана, перебралась к левому подлокотнику и опять открыла ноутбук.
«Община «Обитель» приглашает вас принять участие во встрече, проводимой для людей, потерявших себя, свою семью и надежду на счастливую жизнь. Для тех, кто блуждает во тьме мирской жизни, кто оказался одинок и беспомощен, наша община проводит ежегодную 17-ю встречу верующих людей разных конфессий, желающих обрести тепло близких душ или подарить частичку своего тепла. Встреча состоится в малом зале старого торгового центра по адресу перекресток Оак-стрит и 5-й стрит, 27. В качестве входного билета просим принести распечатанное приглашение. Помните, мы с вами, ваша семья.
Буквы побежали вверх по экрану, и взгляд напряженно уставился в конец письма, надеясь найти там ссылку на сайт адресата или схему проезда. Но больше в письме ничего не было. Задумавшись, Мелани открыла поисковик в браузере. Кинотеатр «Рампа» находился в давно заброшенном здании торгового центра, построенном, должно быть, еще в XIX веке. Стены стыдливо старались спрятать облупившуюся облицовку, поглядывая на случайных прохожих через маленькие окошки, располагавшиеся только на первом и последнем этажах огромного здания, которое, судя по фото, занимало не меньше 5 этажей. Писали, что лет 10 назад в этом здании случился пожар, унесший жизни более 50 человек. И тут же маячило загруженное любительское видео. Не раздумывая, палец ткнул в левую кнопку мыши. И спустя секунду, округленными от ужаса глазами, Мелани смотрела, как люди выпрыгивают с последнего этажа в надежде спастись от огня и разбиваются насмерть. «Странно, я не помню этого», – пробормотала девушка себе под нос. И только потом увидела, что события происходили в городе Н. Сердце на секунду замерло, а потом заколотилось в груди. Мелани нервно сглотнула и потерла затекшую шею. Курсор несколько секунд мигал в ожидании, а потом заторопился ввести в строку поиска новый запрос. «Община, обитель». Спустя 2 секунды на экране появилось несколько ссылок и фотографий, с которых смотрели такие умиротворенные лица, что хотелось плакать. Рядом друг с другом стояли мужчины и женщины всех возрастов, цвета кожи и стилей в одежде. Особенно выделялась фотография маленькой молоденькой девушки с длинными, густыми, прямыми, рыжими волосами, которая улыбалась не столько губами, сколько глазами. По обе стороны от нее стояли 2 женщины, разменявшие свой 5-й десяток, одетые в черные одежды. На их лицах тоже были улыбки, теплые и приветливые. Они обнимали молодую рыжеволосую девушку, как будто давая ей приют. Мелани показалось, что выражение лица этой незнакомки говорит о том, что она прошла через не меньшие беды, чем она сама, но сейчас наконец-то попала домой. Откинувшись на спинку дивана, девушка закрыла глаза, откуда сразу стекли 2 маленькие слезинки, оставившие соленый след на щеках. Если бы только она могла найти свою обитель, свою семью. Мелани плакала, не произнося ни звука, лишь изредка шмыгая носом. Слезы текли сначала по ее щекам, а когда она откинула голову на спинку дивана, начали путаться в волосах, все еще мокрых, после ледяной воды. Часть 1, глава 1. Мелани улыбалась, глядя в зеркало на свои сверкающие глаза. Ей в голову пришла мысль о том, что быть такой счастливой неприлично, и она рассмеялась. Из кабинки послышался шум смываемой воды, хлопнула дверца, и к умывальнику подошла высокая темноволосая женщина с тщательно уложенными волосами, начальник отдела управления персоналом. Она недовольно посмотрела в ее сторону, нахмурилась и вышла из туалета. Как только за ней закрылась дверь, девушка загоготала, не пытаясь сдерживаться. Была слишком счастлива. Мелани еще раз поднесла руки к ледяной воде, посмотрела, как вода наполняет ладони и стекает в водосток, бликуя от яркого освещения. Ей с детства нравилась вода. Она выросла в маленьком городке у озера, где единственным развлечением летом было прыганье бомбочкой с пирса, а зимой – рыбалка. Ледяная вода остудила немного пылающие щеки, девушка удовлетворенно кивнула своему отражению и пошла в кабинет. «Ты вся сияешь? Что случилось? Небось, возвращается Даниэль? О-ла-ла, кого-то ждет жаркая ночь!» Девушка улыбнулась словам своей коллеги Стефани, которая любила смаковать каждую деталь из личной жизни знакомых и незнакомых ей людей. новость о том, что к Мелани возвращается муж, скоро разнесется по издательству. «Стеф, только не говори никому. Я планирую взять пару дней отгула и не хочу, чтобы обо мне судачили на работе, хорошо?»
«Да ладно, как скажешь», — фыркнула подруга. «Твои моральные принципы слишком отстали от жизни. Сейчас никого уже не волнует, где, что и с кем делает другой человек, пусть даже и главный редактор».
Она задумалась, помолчала, посерьезнела и выкрикнула.
«Только не говори мне, что бросишь на меня субботний выпуск. Ты же знаешь, я терпеть не могу задерживаться перед выходными. Да и планы у меня...»
Щеки Стефани залились румянцем. «Не переживай». Мелани плюхнулась в свое любимое кресло, которое выбрала и купила на собственные деньги, когда директор заявил, что это крайне непрофессионально, и компания тратится на это ненамеренно. Начальство редко заходило к ним в кабинет, и на этот случай у нее был припасен демократичный черный плед, под которым она прятала обивку, усеянную котами, изображенными в разных позах. «Даниэль возвращается только в воскресенье, так что я беру понедельник и вторник. Может быть, среду, если повезет».
«Хм, понятно, ладно. И все-таки неприлично быть настолько счастливой. У тебя вид, как у кошки, которая обожралась сметаны».
Они рассмеялись. Заткнув уши наушниками, Мелани показала тем самым, что пора работать. Она разблокировала учетную запись на компьютере и бросила взгляд на фотографию, стоявшую справа от монитора. Даниэль. Любовь всей ее жизни. Молодые люди познакомились 3 года назад, когда она была еще простым журналистом и моталась по всему городу по заданию редакции, беря интервью у сильных мира сего и освещая различные публичные мероприятия, главным образом направленные на очередные удачные выборы в Думу или правление. Он работал в администрации города и отвечал за связи с общественностью. Мелани любила всем рассказывать, что это была любовь с первого взгляда, забывая отметить, что этот первый взгляд разделял только Даниэль. Она же сопротивлялась, как могла. Он ухаживал за ней 1/2, каждый день напоминая о себе. Чаще всего засовывал розу под дворники ее машины, и она находила ее либо утром перед работой, либо вечером, когда собиралась домой. Иногда он заказывал ей песню на радио и скидывал СМС 108.1, а по понедельникам звонил и спрашивал, не успела ли она запланировать вечер пятницы или субботы, чтобы пойти на свидание. Первые 2 месяца ответом был отказ. Спустя 3 месяца ее коллега Стефани, пожалев такого старательного ухажера, уговорила коллегу и подругу дать ему шанс и сходить с ним на свидание. С этого дня и началась их любовь, которая продолжалась вот уже больше 2 лет. Они быстро съехались, не желая тратить время и присматриваться друг к другу. Просто в один день Мелани поняла, что уже 3 дня не была дома и не снимала его футболку с логотипом любимой баскетбольной команды. Он готовил ей завтрак, а она проливала кофе ему в постель, ухахатываясь от его уморительного фартука с неприличным изображением, надетого на голое тело. Они смеялись, говорили и опять смеялись, заказывали еду на дом и очень много любили друг друга. С тех пор мало что изменилось. Они все так же разделяли общие цели, уверенно шли вверх по карьерной лестнице и просто наслаждались временем, когда им удавалось побыть вдвоем. Никто не помнил, чтобы они ссорились. С Даниэлем невозможно было поругаться или обидеться на него. Уж слишком он был мил, с его мальчишеской челкой, спадающей на глаза, и привычкой сдувать пряди с лица, кривя при этом губы. Как говорила Стефани, они не ссорились, потому что у них обоих не было родителей или других родственников. Он был сиротой и никогда не знал своих родителей. А она была единственным ребенком в семье, лишившимся мамы и папы в 19 лет после автомобильной катастрофы. А другие поводы для скандалов были слишком ничтожны, чтобы тратить на них время. Месяц назад Даниэль сделал предложение. Они сидели на кухне, наслаждаясь воскресными французскими тостами, уткнувшись в утренние газеты. Он читал колонку новостей из мира политики, а Мелани гадала кроссворд. Неожиданно для них обоих молодой человек опустил свою газету на стол и уставился на кудряшки, спадавшие на лицо девушки, сидящей напротив, когда она наклонилась над столом, чтобы написать очередное отгаданное слово. Почувствовав его взгляд, она подняла глаза и улыбнулась. «Чего?» – мягко спросила Мелани. «Выходи за меня», – выпалил Даниэль и покраснел, как будто испугался собственных слов.
«Угу»,
– улыбнулась девушка, заправила непослушную прядь за ухо и снова уткнулась в кроссворд. «Мелани!»
«Что?»
– она подняла на него недоумевающий и немного раздраженный взгляд. «Я серьезно?» – голос дрогнул.
«Я поняла, и я согласна».
Она наклонила голову вправо, внимательно разглядывая его напряженное лицо.
«Даниэль, с того момента, как мы начали жить вместе, я уже раз 100 в своих мечтах представляла себе, как ты делаешь мне предложение, и что я тебе отвечаю. Я пережила 100 вариантов, испытала 1000 эмоций по этому поводу, а сейчас я просто счастлива. С тобой. Сейчас. На этой кухне. И ничто не может сделать меня еще более счастливой. Это просто невозможно».
Мелани встала, подошла к молодому человеку, опустилась на колени перед его стулом и обняла его за талию, уткнувшись лицом в его левый бок.
«Ты же любишь меня? Скажи, что любишь».
Даниэль положил свои руки на ее запястье и высвободился, развернувшись к ней лицом. Он держал ее за руки и смотрел сверху вниз в ее глаза.
«Угу»,
– прозвучало нелепо, и они рассмеялись. Звонок телефона вырвал ее из воспоминаний.
«Мелани Рид?»
– звонили по работе. Девушка внимательно слушала говорящего, кивала и, не произнеся больше ни слова, вскочила и выбежала из кабинета. Рабочая суета поглотила ее, и счастливый румянец перестал светиться на ее щеках. Мелани проснулась как будто от толчка. Часы показывали 4 утра. Она откинулась на подушке. Сердце билось быстрее, чем обычно. «Наверное, это был сон», – подумала девушка, повернулась на бок и попыталась снова уснуть, но поняла, что не сможет. Мелани подскочила с кровати и понеслась в ванную комнату. Их с Даниэлем квартира была больше студией, где кухня, гостиная и спальня располагались вместе на 70 квадратных метрах. Раньше она не могла понять, как люди могут жить в таких планировках, так как невозможно остаться одной нигде, кроме ванной и туалета. Но когда переехала сюда, ее только радовало отсутствие стен. Распаренная после душа, девушка подошла к кухонным ящикам и задумалась. У них была традиция есть французские тосты по утрам. Но сегодня она была дома одна, пока еще одна. И ей захотелось съесть что-нибудь другое. Насыпав в тарелку кукурузных хлопьев и залив их миндальным молоком, Мелани взяла тарелку и устроилась на диване. По телевизору показывали очередной фильм ужасов. Почему-то считалось, что ночью люди предпочитают смотреть именно их.
«Ерунда какая-то», пробормотала Мелани, смотря на то, как чернокожий парень с перекошенным от ужаса лицом несется по коридору супермаркета мимо стеллажей с продуктами, а за ним гонится огромная ожившая свиная туша, оставляющая кровавый след на полу и раскидывающая пачки с сухим завтраком, из которых начинали вылезать тучи пауков, некогда бывших кукурузными и овсяными хлопьями. Девушка фыркнула, посмотрела себе в тарелку с подозрением и переключила канал. Она доела свои хлопья, поставила тарелку рядом с собой на диван, посмотрела на часы и задумалась. Было еще слишком рано, чтобы звонить Даниэлю. У него через 5 часов должен был быть самолет, и он собирался выспаться перед полетом. Ее жених часто улетал в командировки, и Мелани привыкла быть дома одна. Но сегодня, после этого странного фильма, в котором продукты оживали и прыгали друг на друга, превращаясь в гигантских монстров, разрывающих посетителей на кусочки, ей было не по себе.